è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод – о понятии «нацпредатели». Кажется, уже никого не надо убеждать, что российские власти и пропагандисты считают нелояльность властям не просто грехом, а самым что ни на есть предательством. Для несогласных с такой нехитрой формулой Владимир Путин еще в 2014 году ввел понятие «нацпредатели». За последние годы оно успело побывать и пропагандистским штампом, и мемом, и зловещим клеймом, и новой формой советского статуса «враг народа». В этом эпизоде мы рассказываем, откуда взялись нацпредатели, и пытаемся понять, почему Кремль так часто невольно цитирует нацистов. Перешлите этот эпизод своим друзьям и близким, а также подпишитесь на email-рассылку «Сигнал», если вы этого еще не сделали. Подписаться можно на сайте getsignal.news. Национал-предатели, нацпредатели, предатели нации, предатели народа и прочие производные – это вольный перевод старого немецкого публицистического штампа. Его использовали консерваторы, монархисты и националисты в Германии в 1920-е годы. А при нацистах национал-предательство стало статьей немецкого уголовного кодекса. Доподлинно неизвестно, кто именно придумал нацпредателей. До первой половины прошлого века такое понятие встречалось лишь изредка. Скажем, именно так Карл Маркс и Фридрих Энгельс называли реакционные силы, подавившие французскую революцию 1848 года. Новую жизнь национал-предатели получили после Первой мировой войны. Этот штамп стал одним из ключевых в распространенной конспирологической теории, согласно которой Германия проиграла войну из-за удара в спину, нанесенного левыми политиками и евреями. Их же конспирологи считали создателями Веймарской республики, демократического режима, который установился после войны. Одним словом, нацпредатели стали главным объектом немецкого рессентимента. Несложно догадаться, что наиболее решительно предлагали бороться с нацпредателями национал-социалисты. В «Майн кампф» Адольф Гитлер уделил им немало эмоциональных пассажей. После того, как НСДАП захватила власть, в Уголовном кодексе Германии появилась статья «Предательство нации». Третий рейх считал такое преступление особо тяжким. В представлении нацистов нацпредатели не просто наносили ущерб государственному суверенитету, а прямо атаковали народное единство. Статья о предательстве нации активно применялась немецкими судами, и к 1940-м таковым признавалась буквально любая критика государственной нацистской идеологии и властей страны. Наиболее частым наказанием для нацпредателей была смертная казнь. Наказание за нелояльность свойственно любым иерархическим структурам, включая церковь или государство. Во всех современных государствах наказывают за государственную измену. Разница лишь в том, насколько четко определен состав преступления. В демократических странах определения обычно строги, а в авторитарных – размыты. Для Кремля нацпредатели хуже врагов? Есть такая версия. Люди, которые общались лично с Владимиром Путиным или теми, кто близко его знает, не раз рассказывали, что различие между врагом и предателем для него принципиально. Враг – это тот, кто изначально был и остается против нас. Предатель – тот, кто был своим, а потом переметнулся к ним. На эту тему часто и охотно высказывается бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он верен, что с врагами Путин может вести войну, переговоры, заключать перемирие и делить награбленное. А вот с предателями никакие переговоры и никакие перемирия невозможны. Их можно только уничтожать. Морально, экономически, а иногда и физически. Путин и многие люди в его окружении – выходцы из советских спецслужб. В их профессиональной этике есть железное правило – свой, завербованный врагом, хуже открытого противника, в том числе диссидента. Кроме того, для Путина, очевидно, много значат дворовые понятия и пацанская честь, а там нет страшнее греха, чем нелояльность. Проблема лишь в том, что на практике российские власти преследуют, репрессируют, пытают и убивают как врагов, так и предателей. В конечном счете, какая разница, считал ли Путин таких разных людей, как Анна Политковская, Борис Немцов, Евгений Пригожин и Алексей Навальный, предателями или врагами, в его понимании? Именно о национал-предателях Путин заговорил лишь в 2014 году. Парадоксально, что прежде, в 90-е и нулевые, этим термином особенно охотно пользовались чеченские сепаратисты. Например, Доку Умаров и Шамиль Басаев обещали расправляться с национал-предателями, то есть чеченцами, которые сотрудничают с федеральными властями. Подразумевалось, очевидно, что они предают даже не государство, структуру формальную, а нечто гораздо более важное и почти мистическое – народ, как коллективную личность и каждого человека, который к этому народу принадлежит. Путин заговорил о российской оппозиции как нацпредателях в программной речи, посвященной аннексии Крыма в 2014 году. Понятие быстро вошло в лексикон российских пропагандистов, военкоров и идейных сторонников военной агрессии в Украине. Оно и поныне активно используется, чтобы лепить образ врага из публичных, а порой и вовсе случайных людей, которые выступают с критикой властей. Национал-предатели, которым «Родина все дала», как полагает Путин, становятся таковыми из-за преклонения перед Западом и рабского сознания. Поэтому, когда они покидают страну, лишаются должностей, бизнеса, денег и влияния в России, в глазах Кремля это самоочищение народа, которое должно укрепить государство. Неужели российские власти не понимают, что буквально цитируют Гитлера? Нет, потому что они на ощупь ищут идеологию. То ли из-за советской индоктринации, то ли из-за простого человеческого желания сделать мир понятным, Путин и индивидуальный, и коллективный силится сформулировать некую политическую теорию всего, такую, чтобы она была универсальна, все объясняла и была единственно верной. При советской власти эту функцию выполнял марксизм-ленинизм. И крах СССР, похоже, не убедил нынешних руководителей России, что не стоит назначать какую бы то ни было идеологию единственно верной. А убедил лишь в том, что советская идеология была неправильная, а если найти правильную, то все наладится. Сложно судить ретроспективно, насколько убежденными коммунистами в молодости были нынешние путинские номенклатурщики. Но благодаря советской системе образования у них был тотальный язык для описания социальной и политической реальности. Классовая борьба, прогрессивный реакционный, материалистическая трактовка и так далее и тому подобное. И если не сам этот язык, то по меньшей мере факт наличия такого языка – это советское наследие, с которым оказалось сложнее всего расстаться. Многие люди, возвращенные советской системой, а затем и лишенные ее надзора и руководства, до сих пор ищут новый тотальный язык – в белой эмигрантской философии, в новой хронологии или пассионарной теории этногенеза, в романах писателей-почвенников, в New Age и вообще где угодно. Многоголосие и плюрализм взглядов на мир им дискомфортны. Но есть две проблемы. Во-первых, идеология, любая, хоть либеральная, хоть марксистская, хоть националистическая, требует интеллектуальной дисциплины, последовательности и разборчивости. Если свалить в одну кучу все понравившиеся мысли – особый путь, пассионарность, тысячелетнюю историю, молодую нацию, многонациональный народ – идеологии, то есть системы идей, не получится. Ну а во-вторых, когда цель интеллектуальных поисков не объяснить мир и не изменить его, а угодить одному конкретному человеку, идеологии тоже не получится. Российские чиновники и политики бросаются от Ивана Ильина к Льву Гумилеву и от славянофилов к конспирологам вслед за Путиным. Какая уж тут последовательность, какая разборчивость. Поэтому поиски идут на ощупь. Когда Путин заговаривает про национал-предателей и удар в спину, или когда Леонид Слуцкий провозглашает «одна страна, один президент, одна победа», они, конечно, несознательно цитируют Гитлера. Просто они в своих идеологических блужданиях натыкаются на то же самое, на что в свое время наткнулся Гитлер. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Вплоть до 1998 года в Великобритании действовал закон 14 века, который предполагал смертную казнь за государственную измену, в том числе за действия сексуального характера с королевой, старшей незамужней дочерью короля или женой старшего сына наследника престола. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.